Здравствуйте, друзья! Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, уважаемые слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и его изучением, и кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком отделе «Обзор почты». Программа выходит 5 раз в неделю. В это же время, на этой же волне, приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В этой радиостудии с вами Александр Захария. И перед тем, как продолжить программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и великих благословений Божьих. Итак, как всегда, слушатели, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, друзья. Сегодня у нас письмо от Нины Николаевны из города Драгович Львовской области. И вот что она рассказывает в своем письме. Она пишет: «Дорогой Александр, продолжаю с большущим интересом и с радостью слушать ваши лекции, получая от них много пользы. Хотелось бы знать ваше мнение о жертвенности, то есть об истинном странничестве. Когда не по сложившимся обстоятельствам, например, по нищете, а сознательно, по слову Христа, человек оставляет все свое, своих родных, конечно, не беспомощных, оставляет свой дом и место жительства, и все благополучия, уходя в странничество, не только в духовном, а и в прямом смысле этого слова. Как написано: если хочешь быть совершенным, продай имущество, то есть имение, раздай нищим и приходи и следуй за мною. Или же, как написано, сын человеческий не имеет где преклонить голову. Или же отвергни себя и следуй за мною». Цитаты, конечно, я пишу по памяти, пишет Нина Николаевна и говорит: «Возможно, не совсем они точно переданы. Всего вам доброго, и хотела бы услышать ваш ответ. Глубоко уважаемая вас, Нина Николаевна». Так, слушатели, пишет Нина Николаевна из Драгобыч, Львовской области. «Уважаемая Нина Николаевна, благодарим вас за ваше интересное письмо, за комментарии, вопросы и напоминания о странничестве. Мне кажется, Нина Николаевна, что, во-первых, нужно установить, что же в самом деле является странничеством. Вопросом странничества, отшельничества и вопросом жизни в ските я долго занимался и перечитывал много разной литературы, как западных изданий, так и восточных, как православия, католицизма и протестантизма. Быть странником в дословном смысле, то есть оставить все материальное благо и жить, как живут отшельники и странники, это дело непростое. Из Священного Писания мы узнаем о пророках, которые не имели ничего и жили там, где приходилось им жить, и питались, чем только могли. Таким был, например, Илья, который жил и в пещере, и иногда в чужих домах более зажиточных людей, где он мог иметь стол, стул и кровать, и также светильник, чтобы читать и изучать Священное Писание. Это все, что он имел. Таким же был и Иоанн Креститель, который жил в пустыне, одевался в кожаные верблюжьи одежды и питался диким медом и разными плодами деревьев. Из Нового Завета мы узнаем, что апостол Павел, хотя и был в постоянных разъездах как благовестник, то есть как проповедник Слова Божьего и евангелист, все же он останавливался в некоторых городах, снимал помещения, чтобы там обучать людей истине Слова Божьего. Также останавливался у верующих людей, но всегда-всегда зарабатывал, чтобы прокормить себя и чтобы не быть в тягость никому. Мне кажется, вот это и есть странничество. Это странничество происходит, когда тот или же иной человек посвятил свою жизнь Господу и во время того или же иного служения добровольно отказывается от многих и многих материальных и абсолютно нормальных условий жизни. Я думаю, Нина Николаевна, что именно так должны жить миссионеры и пастыри, служащие Господу и сегодня. Я знал и знаю многих таких миссионеров и сегодня, которые оставили свои родные дома, своих родственников, друзей, свои прекрасные работы и уехали, например, на далекие острова, и там совершали свои служения, и, должен сказать, что даже умирали вместе с коренными жителями, не желая возвращаться к себе на родину, родину в кавычках, конечно, зная, что их родина на небесах, а не на земле здесь. Нина Николаевна, уже с первых страниц Библии мы узнаем, что Авраам был странником и пришельцем на этой земле. Мы знаем из Священного Писания, что Авраам обладал большущим богатством, но, что интересно, он не прилиплялся к нему. Почему? Потому что он был уверен, что здесь на земле он странник и пришелец. Уважаемые друзья, если мы поймем именно эту истину, то тогда мы поймем, что вся Библия говорит нам, что человек здесь, на земле, лишь временный обитатель, и что он пришелец, и что даже наше тело является временной хижиной. Ведь после смерти Господь нам приготовил новые тела и новую жизнь. Итак, Нина Николаевна, кто же в самом деле странник? Это тот, кто оставил свое «я», и кто дал место Христу в жизни, кто стал уже руководиться не своим «я», а именно стал руководиться начальником жизни Господом Христом. Что пользы, друзья, что человек откажется от разных житейских удовольствий, а Христа, Господа, не имеет в жизни? Что пользы, что человек ходит с мешком за плечами, показывая себя странником и пришельцем, а в душе являющимся горделивым грешником? Человеку нужно смириться перед Господом и принять Его, а затем Господь уже укажет, как жить в этой временной хижине. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Я был рад с вами встретиться, а теперь приглашаю вас оставаться на этой волне, чтобы вместе исследовать, изучать Библию. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я продолжу наше изучение сегодня, слушатели, из книги «Судей». Это одна из книг Ветхого Завета, и я надеюсь, что вы прочитали уже последних 4 главы, начиная с 17. В главах 17 по 21 мы снова приходим к философии истории, о которой мы уже говорили не раз на первом уроке именно из этой книги «Судей». Колесо истории катится по дороге времени, и все повторяется и повторяется. История Израиля началась с благовестной позиции служения Богу. Затем Они, как вы помните, отступили от Бога, истинного Бога и живого, и начали поклоняться языческим богам, конечно, идолам и разным истуканам. Это, конечно, приводило их к наказанию, к войнам и плену. Когда их положение делалось невыносимым, они снова и снова вопили к Богу, просили прощения, просили избавления. И Он, Господь, смилостился над ними, жалел их и посылал им судей-освободителей. И вот в этом, так сказать, колесе истории, философии истории, отступающие от Бога нации терпят падение. Оно начинается во храме, затем распространяется на дом и семью, а затем и на государство. Так было и с народом Израиля. Сначала отступление от Бога, затем моральное разложение, а потом политический хаос. В 17 главе мы находим религиозное отступление. Написано: «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он был избалованным маминым сынком, друзья радиослушатели. Он украл у матери своей 1100 серебряных монет. Когда совесть заговорила в нем, он вернул их ей. Вместо того, чтобы его наказать, она сказала: „Благословен сын мой у Господа“». Как вы видите, очень религиозная особа. Но что она делает с этими деньгами? Она берет 200 монет и заказывает истукан и литой кумир. Сын же ее, Миха, превратил свой дом в храм и поставил в нем эфод и терафим, это языческие изображения богов и домашних божков, короче говоря, идола, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Подумайте, до чего доходит, друзья. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым, говорит нам Слово Божье. Эта фраза, друзья, повторяется несколько раз в этой части книги. Это очень важный факт, и он подчеркивается. Как вы видите, друзья, это сплошной хаос в результате отступления от Бога и Его законов, упорядочивающих жизнь. Да, в те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Друзья, это повторяется и сегодня. Если у нас в жизни нет царя царей, Господа Бога, который будет нами контролировать, который является нашим хозяином, так сказать, который является нашим начальником жизни, тогда будет полнейший хаос. Да, мы начнем делать то, что мы хотим, но нужно иметь Господа своим царем, друзья. Если Господь станет нашим царем, царем царей, нашим Господом, тогда все станет на свое место. И вот, друзья, в ту ситуацию, в которой пребывали израильтяне, приходит юноша-левит из Вифлеема Иудейского, Миха. Миха радуется этому, так как левиты были священным сословием. Теперь он мог легализировать свой нелегальный храм. Написано: «И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». И он его нанял за 10 сиклей серебра в год, потребное одеяние и пропитание. Слушатели, конечно, это легализация и воображение Михи, конечно, не от Бога. И теперь многие думают, что если во главе в церкви какой-то богослов, какой-то доктор богословия с титулом, это все нормально, или же какой-то богослужитель, то все в порядке, даже если он искажает Слово Божье в угоду паствы или властей. Нет, друзья, этого не может быть. Господь ясно и четко указывает, что Его слово никогда нельзя искажать. Мы сейчас находимся в периоде отступления слушателей. Многие проповедуют Слово Божье с искажениями. Многие отрицают божество и авторитет Иисуса Христа. Они проповедуют выхолощенное слово, слово без силы и авторитета. Они заменяют Слово Божье своими собственными выдумками. Во втором послании апостола Петра, во второй главе, мы читаем: «Были и лжепророки в народе, как и у нас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». А во втором послании к Тимофею, в 4 главе, мы читаем в 3 стихе: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Уважаемые слушатели, приостановитесь на сегодня на моментик и подумайте о том, не происходит ли это в нашей жизни. Я думаю, что точно эти слова исполняются сегодня. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Друзья, сегодня принимают любое учение. Здравого учения не принимают. «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Точно так происходит и сегодня. «Только по своим прихотям избирают себе учителей, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Да, человек не любит истину. Человек хочет слушать лишь басни. Хочет слушать то, что его или ее удовлетворяет. Друзья, будем осторожны. Будем осторожны и вернемся к Слову Божьему, к Священному Писанию. Оно есть наш авторитет. Оно является нашим путеводителем в этой жизни. Уважаемый слушатель, как всегда в середине программы, я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. Перед тем, как продолжить это изучение Священного Писания, я хочу напомнить, что вы можете написать нам в нашу испанскую радиостудию, это Бокс 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, или же на радиостанцию, которую вы слушаете в этот момент, и вы можете получить Библию, написав нам. Друзья, не упустите этого момента, момента в жизни, когда вы можете изучать Библию и принять Спасителя, принять истину, Слово Божье. Друзья, продолжаем наше изучение из Священного Писания, из главы 18 книги Судей. Здесь мы видим, что племя Дана, которое вытеснили филистимляне, решило искать новую землю на севере. Это племя, которому принадлежал Самсон. Помните, он не закончил избавление Израиля от филистимлян. И, что интересно, начинается эта глава знакомой всем нам фразой: «В те дни не было царя у Израиля». И послали сыны Дана 5 шпионов, или же, лучше сказать, разведчиков на севере, найти им подходящую землю. По дороге туда они наткнулись на дом Михи и обрадовались, что нашли священника. И они сказали ему: «Попроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». Он им сказал то, друзья, что им хотелось слышать. Они пошли, нашли мирное селение сидонян по названию Лан. Земля была плодородной. Люди вдали от центра беззащитны. Эти разведчики вернулись с такой доброй вестью домой и отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Эсталона 600 мужей, припоясавшись военным оружием. Эти, друзья, так сказать, храбрецы, пошедшие походом на мирное селение, решили подкрепиться и религией для полной меры. Разведчики рассказали им об идолах в доме Михи. Они остановились у дома Михи, отвлекли внимание священника, вошли в дом и взяли идолов. Когда священник поймал их врасплох, они соблазнили его пойти с ними, обещав ему стать священником всего колена Данова и даже всего Израиля. От такой соблазнительности и от такого предложения он не мог отказаться. Священник, написано, обрадовался и взял эфод, терафим и истукан и пошел с народом. Друзья, беда только в том, что он не пошел с Господом, Богом Израиля, а именно пошел с истуканами и пошел с народом. Как часто, друзья, как часто бывает именно так и в нашей жизни. Как часто мы идем за народом, как часто мы идем за истуканом, но не идем за живым Богом. Мы не следим за Словом Божьим, мы следим за человеческими мыслями. Мы идем за человеческими мыслями, за и человеческими идеологиями и философиями. Слушатели, я снова и снова призываю каждого вернуться на путь истины, на путь Божий. Племя Данова, конечно, легко справилось с мирным народом, перебило их и сожгло их город. Они построили свой город и назвали его Дан вместо Ланса. И поставили у себя сыны Данова истукан. Янафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дана до дня переселения жителей той земли. А что же стало с тем левитом? Куда они его дели после того, как отняли у него истукан? Нигде ни слова не говорится, что Господь был с ними, и что Он благословлял их действия в этот период истории. Они жили в полном религиозном отступлении. Янафан был внуком Моисея, и до чего докатился, друзья? Вообще, не ему служить, а левитам, во-вторых, не идолам, а Богу. Это ясно показывает, что у Бога нет внуков, только дети. Унаследовать веру нельзя. Каждое новое поколение должно покаяться и обратиться к Богу живому. Нельзя судить внуков по поведению отцов и прадедов. Они должны доказать свою верность Богу своим поведением. И вот в 19 главе книги Судей это религиозное отступление ведет к моральному разложению. Опять, в те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Вот вам, друзья, моральный упадок. Левит из священного сословия взял себе наложницу. Следует семейная ссора, и она его бросает и возвращается к отцу своему Вифлеем. Он следует за ней и умудряется ее уговорить вернуться с ним в его дом. Наконец они отправляются в путь, на пути останавливаются в Гиве на ночлег. Это город колена Вениамина. Никто не приглашает их к себе в дом на ночевку. Какой-то черствый народ, не правда ли? Наконец, один бедный старичок, возвращающийся с поля, пригласил их, приютил и накормил. Тогда как они развеселили сердца свои, вот Жители города, люди развращенные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Вот так поступали жители Содома с Лотом, когда у него гостили ангелы. Помните об этом? Хозяин дома пробовал их уговорить: «Не делайте зла, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь ли девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их и сделайте с ними все, что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. Утром левит нашел ее мертвой у порога. Он взвалил ее тело на ослицу, привез к себе домой, расчленил ее на 12 частей и разослал их по всем коленам Израиля. Всякий, увидевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему и от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Обратите внимание на то, посоветуйте и скажите. Друзья радиослушатели, здесь много законов было нарушено. Половой разврат, прикосновение левита к мертвому телу – два из самых отвратительных поступков. Вот до чего доходит и доводит этот грех. В 20 главе мы читаем, что Израиль решил приостановить такое беззаконие, прежде чем оно распространится на все колена. Они пошли потом на Вениамина, сожгли Гиву и перебили большинство жителей, включая женщин и детей. А остаток племени бежал в пустыню. В 21 главе израильтяне спохватились, что, может быть, перегнули палку и уничтожили навеки одно из колен. Но они уже поклялись не дать своих дочерей в жены Вениамину. Что же делать? Где взять им жен? И вот они напали на племя Явиса, которое не пришло им на помощь в их походе на Вениамина. Перебили их, включая жен и детей, и взяли 400 дев в жены Вениамину. Но это было недостаточно. И вот они им посоветовали похитить девушек из Силома, когда они веселились в хороводах на годовом празднике. Какое беззаконие, друзья, какой политический хаос. Вы знаете почему? Потому что в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему влезло в голову. В 6 главе послания Галатам мы читаем, что «не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Друзья, Израиль сеял страшное, и страшные последствия, конечно, пожал. Это хороший урок для каждого из нас, чтобы мы не повторяли их ошибок. Друзья, на следующем уроке мы продолжим наше изучение Библии книгой «Руфь».Я прощаюсь с вами. Желаю вам, конечно, самого-самого прекрасного. У микрофона к вам обращался Александр Захария. Всего доброго. До свидания.